как бы деньги это часть, как бы, ну просто надо понять, что они, ну, составная часть, как бы они притягиваются к хорошему проекту. То есть вот мы, например, когда проект запустили, mm-hmm. так получалось, что скорее к нам приходили люди, как бы, и предлагали, как бы, участие в проекте.
Ну вот смотрите, вот вам 35 лет, и вы менеджер. У вас есть инженер. Если бы у него, как инженера, не было бы менеджера, так а что бы он делал как инженер? Если бы у него хватило мозгов, он бы пошел искать менеджера, понимая, что он сам не может. Или не должен, или он должен сфокусироваться на чем-то. То есть все-таки команда какая-то работает, правильно же?
Ну, как мы начали, как у нас было два человека, по сути дела.
Вот вы с Артуром.
С Артемом, да.
С Артемом.
То есть я начинал, например, в компании другие бизнесы, где я был один. Но как бы ты все равно ходишь, как бы идею кому-то рассказал, там, одному человеку, называю, продать идею. То есть ты, по сути дела, должен продать эту идею другим людям. Там кто-то даст денег, кто-то даст совет, кто-то там скажет, интересно, мне нравится, поговори с тем, как бы он тебе еще что-то поможет. И в итоге...
У вас в прошлом, извиняюсь, в итоге?
Ну, в итоге проект, ну, если он, скажем так, идейно правильный проект, да. Он начинает вырастать и случается.
Хорошо, все-таки, вот вам 35 лет. У вас были до этого успешные проекты с хорошим оборотом, где инвесторы зарабатывали деньги, ну, или вообще какая-то вот... То есть, можно сказать, человек проверенный, он не с улицы, мы знаем, что он может.
Ну, вот смотри, я работал до этого в медийном холдинге в России, называется РБК.
Да, естественно.
Ну, вот я был, собственно, замгенерального директора по маркетингу, по стратегии и развитию этого холдинга.
То есть, вы знаете кучу народу, и вам собрать 600 тысяч не так сложно, как, допустим, пацанам из Перми?
Я бы не сказал, что как бы, это здесь, на самом деле, скорее вопрос в том, что, вот, например, я запускаю в РБК проекты, тоже, как бы, я приходил сначала, у меня была идея, там, давайте, как бы, вот, сделаем... региональные проекты, связанные с РБК, ну, условно говоря, регионализируем РБК. Да, при этом до этого были как бы несколько раз неудачные попытки этого сделать. По сути дела, я по-другому сформулировал эту идею, продал ее как бы, сначала вот руководству, сказали, да, это интересно. При этом бизнес-модель была такая, что она не требует инвестиций от самой компании, а рентабельность получается на уровне 80% при запуске проекта. И, собственно, как бы руководство сказали, да, это интересно, это сможет сработать. Собственно, я там презентовал эту идею как бы, на конференции по франчайзингу, и мы сразу как бы, набрали несколько желающих, потому что я понял, что модель интересная. Ну, то есть при этом денег никаких не было.
Я просто вот к чему говорю. Вот вы говорите, вы собрали 600 тысяч, и я думаю, что люди, которые дали вам 600 тысяч, они гораздо спокойнее себя чувствуют и спят лучше ночью, дав 600 тысяч вам, чем, допустим, там ребятам из той же Перми, которые, может быть, в полтора раза моложе. И...
Ну, в этом есть риск, да, но надо понять, что вот мы когда с братом запускали первый бизнес, сотовый, то есть были деньги наши собственные. То есть пускай небольшие, но мы, собственно, то есть у меня был вариант либо купить себе машину на какую-то небольшую, там, на 3000 долларов, либо вложить эти деньги, там, купить минимальное оборудование и начать. Там,
это в каком возрасте было?
Это мне было 22 года, то есть 21 где-то 22.
Ну да, то есть вы решили в бизнес?
Да, мы, собственно, с братом вложили деньги, мы открыли там сеть салонов связи, тогда как раз сотовая связь только начиналась. В Перми было всего 7 дилеров сотовой связи, мы были 8-м.
Интересно,
хотя да. Это было просто... сложно было получить, на тот момент это дилерство, но тем не менее мы его получили, как бы, и в итоге там, за какой-то даже небольшой период времени, в принципе, заработали первые наши деньги. Там, бизнес, в принципе, окупился, я могу сказать, за 2,5 месяца.
Инвестиции вот эти, да, скромные. Да. То есть вы, в конце концов, купили машину.
Ну, там, через сколько-то лет, конечно, да.
Да. Ну что же, хорошо. Теперь, значит, это я для ребят, которые интересуются. Вот если они говорят, все время говорят, где денег взять? Вот вы пошли на какой-то сайт и там разместились. Это сложно было туда попасть, чтобы они вас туда вывесили? Или это...
Как? Ну, смотри, вот если мы говорим про краудфандинг, то это, к сожалению, одна из таких... Ну, вот сейчас просто действительно хорошая возможность получить на хорошую идею деньги. Есть два крупных сайта, Indiegogo и Kickstarter, там у каждого из них свои плюсы и минусы. Мы выбрали, собственно, Indiegogo, потому что мы посчитали, ну, вот, в моем понимании, он эмоционально сильнее.
А не то, что вот на Kickstarter нельзя медицинские устройства?
Ну, как бы, на самом деле у нас тоже не медицинское устройство.
Ну, хорошо, да.
И мы, собственно, там делали страничку, они как бы сделали... Проверили у нас, он говорит, там антифрод полиси, как бы мы какую-то прошли. Ну,
то есть фактически любой человек, который не жулик, а у него есть реально какая-то идея,
у него есть идея, да, он ее, по сути дела, должен.
Он может пойти туда встать, да, и собрать денег.
Да. Ну, собственно, вот сейчас на Indiegogo одновременно идет примерно около 7000 компаний.
Вау.
То есть надо понять, что при этом вот за последний месяц мы были самая крупная компания, которая там шла. И в какой-то момент, когда ты переходишь, как бы какой-то вот, ну, то есть проект начинает работать, Indiegogo сам тебе помогает, в том числе, как бы, чтобы он пошел дальше. Потому что у них есть лояльная аудитория, они по этой аудитории периодически рассылают письма. И, собственно, те люди начинают смотреть. То есть, потому что первые люди, которые, собственно, увидели компанию, мы разослали. То есть я разослал письма всем своим друзьям, нам, родственникам, там, инвесторам, с которыми мы общались вообще когда-либо. Просто вот разослал всем письма, чтобы они посмотрели. Они пришли, посмотрели. Я потом видел, сколько человек зашло, сколько человек купило устройство. И потом это пошло, как кто-то перепостил эту страничку.
Там, да, вот. Я хочу сказать ребятам, которые нас слушают, что это не нужно было никому давать взяток, откатов. Что не то, что они собрали миллион, там 300 тысяч или там 900 должны были кому-то отдать, там неизвестному. То есть этого нет, это все как бы по-честному, как ни странно. В этом, когда, как его там фамилия, Задорнов, когда он говорит, вот там тупые, говорит он, американцы тупые, я думаю, ну, конечно, не соображают, как украсть можно. Вот как-то все по-честному и примитивно очень.
Не, надо понять, что там тоже довольно-таки большая конкуренция идей и проектов. И как бы вот это кажущаяся первая легкость, как бы, да, с которой там все делается, все-таки у нас мы готовились примерно 2.5 месяца к запуску этой компании.
Ну вот какая ваша отчетность, подотчетность? Ну хорошо, допустим, вы собрали у людей там по $250. Ну не вышло. Ну бывает, что.
Мы отдадим деньги обратно.
А, то есть вы их пока не забираете?
Нет, пока, ну, то есть пока им, они к нам придут. Но, например, вот как были несколько компаний, которые не смогли сделать продукт, они просто отдали деньги обратно.
То есть не то, что деньги тратятся на разработку продукта?
Да, просто в нашем случае мы не говорим, что мы будем разрабатывать. В нашем случае деньги пойдут на производство, и мы на эти деньги произведем устройство и, собственно, отправим их.
А если вы произведете им устройство, они скажут, о, такое я не хочу, я хочу обратно свои деньги.
Ну, кому, пожалуйста.
Можно, да? То есть можно будет вернуть. Ну хорошо, а у вас вот лично вот есть опыт испытания вот этого устройства за $7000?
Да, ну вот, собственно, я рассказывал, как я похудел на 8 килограмм.
А я не понял, что связано с устройством.
Да, ну как раз я ходил с ним, как бы тестировал.
Я-то думал, так поправился, похудел там.
Не-не, я как раз, он действительно мне очень помогал, с точки зрения как бы, понимания, как работает организм, когда лучше, собственно говоря, не есть, чтобы не набирать, не восстанавливать вес. Вот, например, после тренировки я думаю, что в течение 5 часов лучше всего не есть и не пить воду. Тогда просто организм в поисках глюкозы и воды начинает расщеплять, собственно, жир внутри организма. И как раз получается в этот момент идет как раз большая потеря, ну, того, что наелось до этого.
Так и оказалось?
Да. То есть я этого не знал, как я думал, что можно там съесть что-нибудь после тренировки, там либо 2 часа не есть. Но в принципе, когда ты съел там что-то, как бы в течение 2 часов что-то съел посущественно, то оно, по сути дела, ну, балансируется тому, что ты потратил в спортзале.
А вот возвращаясь к сахару, то есть я понимаю, что люди, у которых проблемы с сахаром, они гораздо больше готовы заплатить за что-то полезное в этом смысле. Вот этот браслет, он помогает относительно именно сахара, не калорий в целом, вот углеводов, например, специфически, конкретно углеводов.
Мы показываем как бы, деление на углеводы и жиры, сколько пришло и сколько потратилось. Про сахар мы ничего не говорим, потому что мы понимаем, что это, сказав про это, мы должны сказать, что мы медицинское устройство.
Ну да. Но вы можете сахар под углеводами как бы держать и.
Ну, скажем так, пока мы про это не говорим. То есть для этого нам нужно еще как бы
поработать
пару лет.
Но вы понимаете, вот как бы сознанием, что принципиально это абсолютно возможно, и это только вопрос времени, чтобы это стало реальностью.
Это возможно, это. Это изменение, в том числе медицинских стандартов, потому что нужно перевести измерение как бы источного измерения к измерению в динамике. То есть такого стандарта изменения динамики, насколько мы знаем, пока нет.
Но это динамика, вот эта кривуля. Да. Ее нельзя точкой прицепить к какому-то месту, пришпилить.
Ну, пока сложно. То есть мы можем кривую выстраивать хорошо, а вот точные значения, как бы они все-таки. Ну, во-первых, погрешность больше, чем...
Но вы же можете от руки ввести. Вот вы говорите, вот я измерил, так? Дальше рукой взяли прибор, измерили сахар, настоящую кровь.
Да, да.
Так, и ввели цифру. И тогда точно известно, что вот эта точка, это, допустим, там 100 единиц.
Да, ну просто мы же не знаем, сколько следующая точка будет. Это выдаст некое значение. Когда оно с отклонением, например, отклонением будет это значение. где находится сахар.
Ну, вы сказали, что кривая-то она точная.
Ну как, она, условно говоря, вот эта точность как бы на уровне там 80-85%.
А, да? Я
ну,
понял.
То есть как бы это вот около этой кривой. То есть мы точно знаем, что, условно говоря, когда он снижается, потому что точки как бы идут только вниз.
Угу.
Потом, когда они идут обратно вверх.
Понял. Ну что же, я все думаю, что-то такое должны сделать для людей-то, чтобы они там сахар.
Ну, сделаем, но не сразу. То есть это, на самом деле, это более сложная история.
Угу.
И она сложная с точки зрения разработки, и потом последующее его как бы, прохождение стандартов там, в Штатах это NDA, а в России это Минздрава. И потом, собственно, вывода его на рынок.
Угу. Ну хорошо, а вот последнее, у вас народу много работает над этим всем?
Ну, у нас в штате находится человек 15. При этом, по сути дела, люди отвечают за направление, например, за пульс, за сон, за там, давление, как бы, за калории. Как бы это такие группы людей, как бы экспертов. Там, в случае сна, например, мы работаем с институтом сна, который находится в Петербурге, там, институт имени Алмазова.
Поэтому часть из вас в Питере, а часть в Москве?
Ну, у нас R&D, собственно, вся находится в Питере.
Угу.
И, собственно, мы привлекаем медэкспертов, врачей, диетологов, как бы, в зависимости от того, ну, от того
направления. Но они к этому относятся как бы с энтузиазмом, не говорят, что это все лажа и это невозможно. Вот, с их стороны нет такого критического отношения.
Ну а как? А вначале, как бы, вот, когда мы впервые как бы, кому-то рассказываем, естественно, да. Вот, особенно у медиков есть такое ощущение, что как бы, нет, такого не может быть.
Ага.
Когда ты начинаешь им рассказывать, как это работает, даешь детали, и что это, так, вот это, как это делается так-то, там, жиры учитываются так-то, метаболизм учитывается так-то, там, они говорят, ну, в принципе, да, действительно это может работать. Поэтому.
Просто я к тому, что если они задействованы, они должны как-то ну, очень верить в это.
Нет, а как же, те, кто работает, те верят, потому что они, ну, условно говоря, это люди, которые, вот, представьте, что вы работаете в какой-то области, как бы и у вас есть вокруг вас некая комьюнити, да, которая, ну, в принципе, вас знает, знает, чем вы занимаетесь. Так и здесь. То есть у нас есть те люди, которые работают вот, с экспертами, они как бы специалисты в каждой своей зоне ответственности. И, как бы, вокруг есть люди, которые знают, что делают они сами. Естественно, как бы они с высокой степени лояльности относятся к проекту.
То есть фактически это люди на стыке работающие?
Да.
Но с другой стороны, мы знаем исторически, что на стыках самые прорывы-то и бывают.
Ну да, мы получается, что мы на стыке медицины, как бы фитнеса, потому что медицине устройство не нужно, как бы, да?
Да.
Потому что оно как бы скорее меньшей точности, и оно как бы приведет к тому, что оно, так сказать, prediction.
Да, предсказание.
Предсказание, по сути дела, снижает многие вещи в потребности как бы, в реальной медицине.
Ну да.
А там для такого спорта, как бы, спорт, как бы, это скорее как бы такая, нужно идти в медицину. Как бы, да? То есть оно где-то вот на стыке там, спорта, хаоса, медицины находится в середине.
Ну вот для таких массовых таких аудиторий больших, да, где не нужно медицинской точности,
да.
Где не нужно только, а так вот просто. Как бы в целом контролировать на каком-то свете.
Не, ну вот, в принципе, как бы я сам как пользователь могу сказать, что мне, в принципе, достаточно комфортно, когда ты видишь свой ежедневный баланс, ты понимаешь, сколько у тебя пришло калорий, сколько ушло калорий, в итоге ты понимаешь, что при сегодня как бы, ты съел больше, чем надо, тогда я потратил меньше. Ты понимаешь, что в следующий день, скорее всего, надо сходить в спортзал, чтобы баланс, собственно, восстановить.
А вот с точки зрения ваших прогнозов, по стоимости этого устройства. Ну вот, допустим, я понимаю, что сейчас вы фактически на опытных образцах работаете, которые дорогие в производстве, это штучное производство. Если бы у вас была серия, если бы вы изготовили, скажем, 1 000 000 устройств, почем бы они вышли?
Ну, мы знаем, почем они выйдут.
Ну, грубо говоря, почем бы они продавались?
А, ну, смотрите, розничная цена, то есть это то, что мы заявляли, как бы заявляем,
да.
Что-то будет $299.
$300.
Да. А на Indiegogo компаниях можно было купить, там, начиная от 99, там, первые 100 штук. Там, в конце мы продавали уже по 209.
Ну, хорошо, то есть $300 за такое устройство. А если вы там сделаете там, 10 миллионов, 100 миллионов, то оно будет дешевле или так и будет?
Смотри, как бы, вот, в принципе...
И потом вы же нарветесь на хорошую конкуренцию, если там 100 миллионов продать, там, 200, да? Знаете, сколько желающих будет такую штуку сделать?
Ну, во-первых, мы понимаем прекрасно, что сейчас, ну, условно говоря, есть текущее устройство, да, и средний чек за эти устройства в пределах $100-150.
Угу.
С появлением новых устройств, новых функционалов, естественно, цена как бы вырастет. Но со временем как бы, она снова будет обратно снижаться, потому что модель будет переходить как бы, в более сервисную, и, условно говоря, деньги как бы, в вторые деньги будут зарабатываться на сервисах. В случае как бы фримиум модели, когда базовый функционал будет бесплатно в приложении, а дополнительные разные фичерсы, они будут уже за деньги. И мы понимаем, что, условно говоря, в перспективе 2 лет, как бы цена, как бы она снова снизится. То есть она от 300 долларов уйдет, скорее всего, вниз, там, до 200, там, 180, 50 долларов.
Ну что же, здорово. А вот вы, например, готовы к тому, что завтра придет какой-нибудь Apple, или там, ну, не Intel, не Intel, Motorola, там, ну, кто-то вот из этих придет, которые железки тоже делают. Или вот там, не знаю, там, Android какой-нибудь в чьем-то лице. И скажет, пацаны, вот имеем желание приобрести вещи.
Ну, придут, поговорим.
Ну, то есть вы как бы имеете в виду, что это может произойти?
Может.
Okay. То есть, или вы, допустим, думаете, надо вообще пойти поискать, поговорить, может быть, кто-то
будет. Они уже приходят на Москву.
А, ну, то есть как бы есть уже.
Есть. Подписанные соглашения конфиденциальности с некоторыми из них.
Да, отлично, отлично. Но это приятно, слушайте, это хорошо. Что же, тем более это же... Знаете, у нас тут полно народу есть, у которых там 3-й стартап продал, 4-й стартап, 5-й. А вы же по первому разу и в другой стране, это вообще, это как бы такая сверхуспешность, я бы говорил. Вот как когда-то, знаете, эта группа, как вы там звали, Тату, да? Вдруг там в первое место там, да, в рейтинге американском. Все-таки это круто. Вот, так что вы фактически такой... как бы тату, только в другой области.
Голуби.
Голуби, да. Ну что ж, хорошо, давайте мы... я от ребят, которые нас смотрят, я вам пожелаю успехов в реализации этого всего. Значит, как у вас тут появится, чего, я вам тестеров пришлю. Они тут всю школу в эти браслеты ваши оденем. Будем тестировать. Вот. Так что, если что, тут набежим всем колхозом. Тут мы для многих тестируем. У нас тут есть, вы не представляете, у нас был случай один, лет 15 назад, в Сан-Франциско была компания, делали какой-то тренажер. Звонят и говорят, практиканты нужны. Я говорю, что за продукт? Они говорят, тренажер нового поколения, такой спортивный, беговая дорожка, или там велосипед. И у него, говорит, на экране такое происходит, вы себе представить не можете. То есть такое, а тогда все убогие были еще тренажеры, и я говорю, так подождите, а что тестер, он что-то крутить должен все время? Они говорят, да, говорят. Вы уж покрепче кого-то, говорит, там присылайте. И пошла женщина лет 50 у нас была. Она жила через дорогу. И она сказала, я крепкая, я сейчас все перекручу, переломаю. Так вот. Интересно бывает.
Протестили?
Ну да, она сейчас уже большой начальник, уже прошло столько лет.
Профессиональный тестер.
Ну да, да, она серьезный человек. Но она начинала вот с того, что крутила педаль. И смотрела там, что на экране меняется в зависимости от кручения педали. Так что такой софтвер тоже есть уже. Есть. Хорошо, значит, Георгий, так сделайте рукой и скажите пока.
Пока.